Откройте, пожалуйста, свои Библии, первое послание Иоанна, вторую главу. И мы прочитаем с вами стихи с 18 по 28. Первое Иоанна, вторая глава, стихи с 18 по 28. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много антихристов, то мы и познаем из того, что последнее время. Они вышли от нас, но не были наши, ибо если бы они были наши, то остались бы с нами. Но они вышли, и через то открылось, что не все наши. Впрочем, вы имеете помазание от святого и знаете все. Я написал вам не потому, чтобы вы не знали истину, но потому, что вы знаете ее, равно как и то, что всякая ложь не от истины. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас. Если пребудет в вас то, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная. Это я написал вам об обольщающих вас. Впрочем, помазание, которое вы получили от Него, в вас пребывает, и вы не имеете нужды, чтобы кто учил вас. Но как самое сие помазание учит вас всему, и оно истинно и не ложно, то, чему оно научило вас, в том пребывайте. Итак, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествии Его. Как я уже говорил, главная цель этого абзаца заключается в том, чтобы предупредить истинно верующих читателей об опасности, которая исходит от лжеучителей. Обратите внимание на 26 стих. Иоанн говорит: «Это я написал вам об обольщающих вас». То есть Иоанн написал этот отрывок с определенной целью, чтобы выявить лжеучителей, то есть овец в волчьей шкуре, для того, волков в овечьей шкуре, и сделать это для того, чтобы церковь, она не подвергалась такой опасности, которая от них исходит. Чем они занимались? Да, они проповедовали ложь, они противостояли Христу, и вот этой ложью старались разрушить церковь. Вот в 18 стихе Иоанн пишет, что появилось много антихристов, то есть тех людей, кто противится Христу. И что интересно, вот эти слова, они были актуальны не только в то время, в конце первого века. Эти слова актуальны и в наше время, 2000 лет спустя, потому что в наше время тоже много лжеучителей. И всем нам просто необходимо знать их в лицо. Нам нужно знать о тех угрозах, вызовах и опасностях, которые от них исходят. И наш текст содержит три вызова, исходящих от лжеучителей. В прошлый раз мы сосредоточили свое внимание на стихах с 18 по 21 и отметили первый вызов. Мы говорили о том, что лжеучителя отделяются от общения с истинно верующим. Помните, вот несмотря на то, что они изначально находились в церкви, да, они не были истинно верующими. Их вера, она была поверхностной, то есть они не были по-настоящему спасенными людьми. И когда они встретили учение, ясное апостольское учение о Христе и каких-то других истинах, то они были не в силах противостать ей, и эта истина, она выдавила их из церкви. И когда они уходили, они увлекли за собой еще вот своих обманутых последователей. Сегодня мы уделим особое внимание стихам с 22 по 25 и рассмотрим второй вызов, который исходит от лжеучителей. Этот вызов заключается в следующем. Лжеучителя отвергают здравое учение, в котором стоят истинно верующие. И уже в следующий раз мы с вами рассмотрим третий вызов. лжеучителя стараются обольстить истинно верующих. Итак, друзья, второй вызов, исходящий от лжеучителей. Лжеучителя отвергают здравое учение, в котором стоят истинно верующие. Еще раз обратите внимание, пожалуйста, на стихи 22 и 23. Кто лжец, если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос? Это антихрист, отвергающий отца и сына. Всякий, отвергающий сына, не имеет и отца, а исповедующий сына имеет и отца. Посмотрите, в начале 22 стиха Иоанн задает вопрос. Он говорит, кто лжец? И вот этим вопросом он хочет установить личность такого человека, когда бы мы его ни встретили. И здесь же он сам отвечает на него. Если не тот, кто отвергает, что Иисус есть Христос. Посмотрите, лжецом является любой человек, который отрицает, что Иисус есть Христос. Ну, почему так? Почему этот человек является лжецом, да? Да потому что, отвергая то, что Иисус Мессия, он клевещет на истину. То, что Иисус есть Христос, то есть Сын Божий, помазанный Святым Духом Спаситель мира, это очевидный факт, подтвержденный Писанием, апостолами и самим Господом. Давайте рассмотрим с вами несколько примеров, которые явно указывают на то, что Иисус есть Христос, Сын Божий. Ну вот, например, мы возьмем только те тексты, которые находятся вот в авторстве самого Иоанна, чтобы широко как бы не распыляться. Помните, да, Иоанн Креститель направил своих учеников к Иисусу Христу. Один был Иоанн, другой Андрей, брат Симона Петра. И вот после того, как целый день Иоанн с Андреем провели в общении с Христом, Андрей идет к своему брату Петру. И Иоанна 1 глава в 41 стихе сказано: «Он первый находит брата своего Симона и говорит ему, мы нашли Мессию, что значит Христос». После того, как Иисус уже призвал своих учеников, они проходят через Самарию. Это 4 глава. Иисус остается у колодца, а ученики Христа идут в город для того, чтобы купить пищу. И вот там у него состоялся диалог с женщиной-самарянкой, которая пришла в полдень для того, чтобы почерпнуть воды из колодца. После того, как у нее состоялся разговор с ней, как Иисус сказал о ее жизни, они говорили о месте поклонения, о цели поклонения, о том, как нужно поклоняться. И вот самарянка идет в тот город, откуда она пришла, и говорит, это 4 глава, 29 стих, «Пойдите, посмотрите человека, который сказал мне все, что я сделала, не он ли Христос?» И потом в этой же главе, после того, как люди действительно пошли убедиться, действительно ли это Христос, они приходят и говорят, это 42 стих, «А женщине той говорили, уже не по твоим речам веруем, ибо сами слышали и узнали, что Он истинно Спаситель мира Христос». И для самой женщины-самарянки, и для жителей этого города это был очевидный факт. Они смогли убедиться, что Иисус есть Христос. Давайте рассмотрим еще несколько примеров. Вот после того, как многие следовали за Христом, но Он стал говорить духовные истины, которые они не смогли воспринять. Они говорят, что за странные слова, и многие стали уходить. И это 6 глава 67 стиха, послушайте. «Тогда Иисус сказал 12-ти, не хотите ли и вы отойти? Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Посмотрите, и для апостолов это была достаточно ясная, четкая истина. Они говорили: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Ну и еще одно исповедание Петра, которое просто обойти нельзя стороной, но оно состоялось несколько при других обстоятельствах и записано в Евангелии от Матфея. Послушайте, это очень важно. «Придя же в страны Кесарии Филиппова, Иисус спрашивал учеников своих: „За кого люди почитают меня, Сына Человеческого?“ Они сказали: „Одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков“». Ну, казалось бы, это очень великие пророки, правда ведь? Ну, Иоанн Креститель, Иисус его сам назвал, он говорит: «Не восставал большего из рожденного женщинами». Кто там? Илия, да? Иеремия. Это великие пророки. Но, тем не менее, они остаются людьми. Люди видели в Христе какого-то одного из великих пророков. Но он говорит им: «А вы за кого почитаете меня?» Ему очень важно было знать, а как же ученики относятся к нему. Симон же Петр отвечал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». И обратите внимание на реакцию Господа. Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Посмотрите, он не осуждает его. Он не говорит: «Петр, почему-то ты называешь меня Христом». Он говорит: «Да, это так, и ты блажен. Блажен, потому что ты не сам до этого догадался. Это Отец мой, сущий на небесах, Он открыл тебе вот эту важную истину. Действительно, я Христос, Божий помазанник, Мессия, который пришел в этот мир спасти людей». Еще один очень важный текст находится в 11 главе, 27 стихе. Это событие описывает, как Иисус идет для того, чтобы воскресить Лазаря. Сестра Лазаря Марфа выходит к нему навстречу. И она там говорит такие слова: «Вот если бы ты был здесь, он бы не умер». А он говорит: «Ну, не бойся, брат твой воскреснет». И она говорит ему: «Так, Господи, я верую, что ты Христос, Сын Божий, грядущий в мир». Ты Христос, Сын Божий. Это исповедание уже Марфы. И сам Иоанн, апостол Иоанн, вот здесь, вот в своем первом послании, он, когда писал его, да, преследовал определенную цель. Это в принципе, то есть в Евангелии от Иоанна, преследовал определенную цель. И эта цель заключается вот в чем. 20 глава, 31 стих. «Сие же написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя имели жизнь во имя Его». И, друзья, поверьте, это только несколько примеров, которые указывают на то, что Иисус есть Христос, Сын Божий и Спаситель мира. На самом деле этих примеров гораздо больше. Вот один комментатор пишет: «То, что Иисус из Назарета, Сын Божий, было подтверждено небом, землей и преисподней». То есть это очевидный факт. Нет истины более ясной и более подтвержденной в Писании, чем это. Однако, несмотря на это, находятся те, кто противоречит этой истине и отвергает ее. Так вот, это лжецы. Любой, кто отвергает ясную истину о том, что Иисус есть Христос и Сын Божий, говорит ложь. И вообще вот ложь – это отличительный признак лжеучителей, которые открыто и без колебаний отвергают истину и называют ее ложью. Они отвергают истину, которая была провозглашена самим Христом, апостолами, и истину, которая была очень ясно записана в Писании. Потому что, смотрите, Иоанн писал свое первое послание в конце первого века. Это последняя книга, которая была написана. Уже все слово было записано. Ну, может быть, книга Откровения только самая, да, последняя. Эта книга, она записана, когда большинство книг Библии уже было написано. Так вот, они восставали, да, лжеучителя против вот этой ясной истины, да, и отвергали ее, и они были ее противниками. Так вот, своей ложью лжеучителя демонстрируют отношение самого дьявола, о котором Иисус сказал, что нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. Вот самая разрушительная и пагубная ложь, распространяемая в этом мире отцом лжи или отцом лжецов, это как раз ложь относительно личности Христа. Больше всего, да, дьявол атакует именно эту истину. Вот эту ложь, как пишет апостол Павел Тимофею, дьявол распространяет через лицемерие лжесловесников, сожженных в совести своей. То есть, смотрите, дьявол использует своих служителей. Он находит порочных людей, да, как он говорит, сожженных своей совести. Использует этих людей для того, чтобы распространять всевозможные лжеучения. Для того, чтобы атаковать истину. Атаковать учение об истинной природе Христа. Почему нам важно знать лжеучителей, их характер, да, и их признаки? Почему это важно для нас? Да потому что в наше время таких лжецов, отвергающих божественность Христа, более чем достаточно. Помните, в конце первого века одно из заблуждений гностиков заключалось в том, что они как раз отвергали божественность Христа. Они говорили, Иисус это был обычный человек, но в момент водного крещения на него сошел Дух Христа, а в момент распятия он его покинул. Так вот, в наше время божественность Христа отрицается точно так же, и это делают в различных религиях, в различных культах. Ну, например, мормоны, да, свидетели Иеговы и многие-многие другие. Вот поэтому нам нужно уметь отличать вот таких вот лжецов от проповедников истины. Нам кажется, да, что это легко сделать, но на самом деле это непросто. Лжеучителя не приходят, да, что мы сразу можем понять, а вот лжеучителя пришли, у них на лбу не написано, что это лжеучитель. И апостол Павел даже говорит, что они принимают вид ангелов света. Понимаете, это люди, да, которые могут источать добродушие. Люди, которые могут служить и угождать вам, но которые исповедуют не то учение, которое мы приняли из Писания. Они проповедуют ложь, разрушительную ересь. И делают это в своих пагубных целях для того, чтобы разрушать церкви. Я помню, когда мы с братом разговаривали со свидетелями Иеговыми. Знаете, вот с чего мы начали разговор? Мы настолько были вот убеждены в том, что они не принимают Христа как Господа Бога, да? И мы когда начали разговаривать, мы стали открывать много текстов, которые доказывали, что Иисус это Господь, что Он Бог. Они так смотрят на нас и говорят, а что вы думаете, мы не верим, что Иисус это Бог? Нет, мы верим, что Иисус это Бог. Ну, как бы можно было на этом остановиться, да, сказать, о, да вы братья наши, там, Давайте у нас церкви проповедовать, служение вместе совершать. Но нет, мы пошли дальше. Мы стали задавать наводящие вопросы, да, для того, чтобы все-таки понять, а какой Бог? Единый, истинный, да, или нет? Но в конце концов выяснилось, что Он Бог, но не такой, как Бог Отец. А в конце концов это архангел Михаил, который там придет, да, и при возвещении трубы восхитит церковь. Это не тот Христос, о котором мы с вами читаем со страниц Писания. Не тот Христос, который открылся нам. Очень сложно определить, да, поэтому нам нужно быть очень внимательными, очень чуткими к тому, что нам говорят, чтобы нас не могли вести заблуждение. Эти люди лжецы, и он очень прямо их называет, да, лжецами, потому что они искажают истинную природу Христа. И на самом деле, вот все те, кто отвергает божественную сущность Иисуса, пусть даже называя Его великим учителем, выдающейся личностью, пророком или даже архангелом, но отвергающий Его божественную природу, такой человек лжец. И не только лжец, не только лжец. О таком еретике Иоанн говорит, это антихрист, отвергающий Отца и Сына. Иоанн называет его антихристом, вот не как того последнего антихриста, да, который придет, но как воплощение его духа. Так вот, этот антихрист отвергает не только Иисуса как Христа. Смотрите, он отвергает и Отца, и Сына. Если человек не верит в то, что Иисус есть Христос, Сын Божий, посланный Отцом, значит, он антихрист, буквально выступает против Христа. А это, в свою очередь, указывает на то, что ему недоступно и духовное общение с Богом Отцом. У него нет этого общения. Почему так, да? Почему? Казалось бы, гностики же, они не отвергали Отца. Они-то отвергали только Сына. Ответ мы находим в 23 стихе. Посмотрите, всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца. Вот эти вот слова, всякий, отвергающий, они указывают на любого человека, отвергающего Сына. Иоанн не обвиняет еретиков в прямом отвержении Отца, но такое отвержение является следствием отвержения Сына. Если они отвергают Сына, значит, автоматически они отвергают и Отца. У них нет никаких отношений с Отцом. Смотрите, они могут думать, что эти отношения есть. Понимаете? Они могут убеждать себя в этом. Но на самом деле, как пишет Иоанн, таких отношений нет. Нет никаких отношений с Отцом. Отрицание второй ипостаси Троицы неизбежно ведет к отрицанию первой. Почему? Потому что Отец открыл себя в Сыне. Иоанна 1:18. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Скажите, видел кто-нибудь Бога? Никто не видел. Если кто-то скажет «видел», да, мы скажем, это ложь, это неправда. Бога никто не может увидеть. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил. Христос явил Отца. Вообще, вот Бог по-разному себя открывает, правда ведь? Бог открывает себя в творении, мы это называем общим откровением. Когда мы смотрим на природу, когда мы смотрим на растительность, на животный мир, на людей, на Вселенную, на космос, мы понимаем, что это не могло возникнуть само собой. Есть тот, кто это создал. Совесть внутри нас, да, закон, который Бог вложил внутрь нас, он тоже свидетельствует о том, что есть Творец, есть Бог, тот, кто все создал. Бог открывается в общем откровении, но через это откровение человек не может прийти к спасению. Есть и другие источники, через которые Бог открывает себя. И одно из них – это Слово Божие, правда? Когда мы читаем Писание, мы узнаем, какой Бог. Он открывается со страниц Библии. Но все-таки одним из самых ярких откровений Бога о самом себе является кто, как вы думаете? Конечно, Иисус Христос. Он раскрыл Божий характер, Его природу, силу, мудрость и славу. Глядя на жизнь Иисуса, на Его действия, поступки и слова, мы узнаем Отца. Так ведь? В Евангелии от Иоанна 12:45 Иисус говорил: «Видящий Меня видит пославшего Меня». Понимаете? Тот, кто видел Иисуса, можно сказать, видел и Отца. Вот чтобы открыть себя людям, Бог придумал вообще самый наилучший вариант, который только был возможен. Он понимает, ну как, бесконечному Богу открыться вот такому маленькому, ограниченному человеку, да, с его разумом. Для нас такие истины, как безначальность Бога, да, или непорочное зачатие, понять очень трудно. Все, что мы можем, это принимать их верой. Как же человеку может вместить бесконечного Бога? И тогда Бог находит самое правильное решение. Он посылает своего Сына для того, чтобы Он воплотился в человека. Для нас это понятно, правда ведь? Христос ходил как человек, говорил, творил какие-то дела, и это все понятно. Вот таким образом Бог открыл Себя в Иисусе Христе. Видя Иисуса Христа, человек видел Отца, который послал его. Это, конечно, не значит, что тот, кто видел Иисуса, буквально видел Отца, да? Это невозможно, потому что в Библии сказано: Бог есть Дух, и никто из людей увидеть Его не может. Скорее всего, Господь имел в виду, что, видя Его, люди видят в Нем образ Отца, понимаете, который послал Его, Его славу, Его характер и качество. Глядя на Христа, Его любовь, милосердие, праведность и святость, мы можем сказать, какой Отец. Понимаете, Он такой же, как и Сын, потому что они едины. И во Христе Отец открыл даже те качества, которые не были открыты в Ветхом Завете. Понимаете? Например, о том, что Бог есть любовь, это в полноте стало ясно людям, да, и открыто. Только вот сейчас, во времена Нового Завета. Потому что Христос умер на кресте за грехи людей. Это самое мощное и яркое проявление Божьей любви и Его характера. Вот то, что в Сыне виден Отец, можно еще очень хорошо увидеть из диалога, который состоялся между Христом и Филиппом. Послушайте, это Иоанна 14 глава, стихи с 8 по 11. Филипп сказал ему: «Господи, покажи нам Отца, и довольно для нас». Иисус сказал ему: «Столько времени я с вами, и ты не знаешь меня, Филипп? Видевший Меня, видел Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца? Разве ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя. Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела». Христос опять говорит о единстве с Отцом. Он говорит, что Отец пребывает в Нем. И все, что Я творю, дела, слова, которые Я говорю, творю не сам по себе. Все это делает Отец через Меня. И поэтому, видя Меня, Филипп, ты должен понять, что ты видишь Бога Отца. Поэтому, друзья, отвержение Христа, Сына Божьего, неизбежно приводит к отвержению Отца. Вот эта вот еретическая христология гностиков, она неизбежно вела к отвержению Отца, который явился в Сыне. Вот Иоанн, он как бы подчеркивает, да, что у таких людей нет отношения с Отцом. Если нет отношения с Сыном Божьим, значит нет отношений и с Отцом. Он не имеет истинного познания об Отце, потому что Сын полнее и лучше всего открыл его. Он не имеет части в Отце, такой человек, в его благоволении, благодати и, конечно же, спасении. Новый Завет, он последовательно учит, и то же самое говорил Христос, что без Него и помимо Него никто не может познать Бога. Ведь именно через Иисуса Христа люди узнали Бога. Именно в Иисусе люди могут приблизиться к Богу. Из того же диалога с Филиппом, но чуть ранее, 14 глава, 6 стих, Иисус сказал ему: «Я есть путь и истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Есть только единственный путь, который ведет к Отцу. Это Христос. И вот эти вот слова: «Никто не приходит к Отцу, как только через Меня», они вообще исключают любые другие пути к Отцу, да, минуя Христа. Конечно, этот путь, он может быть отвергнут, и часто он отвергается, но другого пути нет, его просто не существует. Знаете, некоторые люди говорят: «Я верю в Бога, Он в моей душе». Но когда им начинаешь говорить о Христе, они говорят: «Нет, нет, мне это не надо, я не хочу слушать». Нельзя верить просто в Бога, да, и при этом не верить в Христа. Если ты не принимаешь Христа, который умер за грехи людей, значит, ты не принимаешь Отца. Такой человек, он может думать, что он верующий. Он даже может быть облечен в какую-то религиозную форму, ходить в храм, свечки ставить, креститься на иконы, но он не знает Отца, потому что он восстает против истины о распятом Христе, Сыне Божьем. Вообще существует только один истинный Бог, который является Отцом Господа Иисуса Христа. И не познав Сына, мы не можем познать Отца. Сегодня все чаще и чаще можно услышать такие слова. Люди говорят: «Да, Бог один, но к Нему ведут разные пути. Кто-то спасается через Мухаммеда, кто-то через Будду, кто-то через Кришну, ну а кто-то через Христа». Так вот, мы не верим, что к Богу ведут разные пути, потому что Иисус отвергает все другие пути спасения. Единственный истинный путь, ведущий на небеса к Отцу, это Христос. Все остальные пути ведут в ад. Они ведут не к Богу, как они говорят, да, а наоборот, от Бога. Поэтому все те, кто отвергает божественность Иисуса Христа, являются лжецами и антихристами. Кто отрицает Иисуса, тот отрицает Отца. Никто не может иметь Отца, не имея Сына. Отвергая одного, человек отвергает другого. Без Иисуса и помимо Иисуса у нас нет достоверного знания о Боге. Отрицать Иисуса, да, это значит совершенно утратить познание о Боге. Мы не сможем узнать Бога, какой Он, если отрицаем или отвергаем Христа. И я уверен, что вы можете в любой момент встретить таких людей, которые будут говорить: «Ну, может быть, у нас с вами разные представления об Иисусе Христе, но мы ведь верим с вами в одного Бога Отца, поэтому у нас не может быть никаких разделений». Но Иоанн заявляет, что такого быть не может. человек не может отвергать сына и одновременно заявлять, что признает отца. Вот, знаете, об иудаизме говорят. Евреи верят в отца. Да? И они вроде как верующие. Но евреи что сделали со Христом? Они отвергли его. Они не признают его как Мессию. Они не признают его как Христа. Согласно тому, что Иоанн здесь говорит, иудаизм – это лжерелигия. Понимаете? Это те люди, которые проповедуют ложь. В Евангелии от Иоанна 5:23 сказано: «Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его». Правда? Все очень просто. Если нет отношений с Иисусом Христом, значит нет отношений с Отцом. Вот почему Иоанн говорит: «Всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца». Отвергли Христа, как воплотившегося Бога, да, Сына Божьего, Христа, Мессию, Спасителя мира. Все, вы отвергаете Отца, у вас нет с Ним никаких отношений. Отвергнув Сына, еретики тем самым отлучают себя от христианской семьи, в которой Христос – это старший брат, а Бог – это Отец для всех верующих. Вот этой как бы противоположностью еретического отрицания, приведенного в начале 23 стиха, будет исповедание верующих. Посмотрите, как дальше сказано: «А исповедующий Сына имеет и Отца». Вот такое исповедание на личном уровне, оно дает верующему уверенность в том, что он имеет Отца, то есть в том, что он пребывает в осознанном единении с Отцом. Он, если он признает Христа, Иисуса как Христа, то тем самым он признает и Отца. Он утверждает, что и делает правильно, что у него есть взаимоотношения близкие с Небесным Отцом. «Итак, всякий, отвергающий Сына, не имеет и Отца, а исповедующий Сына имеет и Отца». В принципе, ну, это серьезный вызов, да, когда люди противостоят истине, когда они отвергают истинную природу Христа, атакуют ее. Вопрос: что же мы можем противоставить тем, кто отвергает Христа, Сына Божьего? Как мы можем противостоять этому вызову, исходящему от лжеучителей? И апостол Иоанн убеждает своих читателей оставаться в том старом учении, которое они приняли еще в начале своей христианской жизни. Обратите внимание на начало 24 стиха. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас». Интересно, но иногда вот эти слова неправильно применяют. Применяют без правильного истолкования. Вот когда человеку говоришь какие-то библейские истины, он говорит: это что-то новое и мне непонятное. Мне нужно пребывать в том, что я слышал с самого начала. Ну, послушай, откуда ты знаешь, что то, что ты слышал с самого начала, это правильно? Только лишь потому, что ты это услышал вперед, чем то, что я говорю тебе сейчас? Вот здесь нужно быть очень внимательным, да? Мы должны остерегаться таких действий, даже сами так говорить. Почему? Потому что все, что мы слышим, мы должны исследовать на предмет соответствия Писанию. А соответствует ли это Писанию? Хорошо, может быть, то, что я раньше слышал, что такое часто случалось, я понимал неправильно. И сейчас мне нужно согласиться с этой истиной, которую мне возвещают. Но когда люди вот говорят так: я не хочу слушать то, что ты мне говоришь, Я хочу стоять в том, что слышал с самого начала, или в том, чему был научен с самого начала. Они просто не хотят глубоко вникать в Писание. Ну, в общем-то, это проявление гордости, да? Я не хочу исследовать. Вот то, в чем стою, то и буду учить. Но давайте посмотрим, что же на самом деле говорится в этом стихе. «Итак, что вы слышали от начала, то и да пребывает в вас». Этими словами он призывает своих читателей на самом деле держаться тех истин, которые они приняли в начале своей христианской жизни. Но они приняли эту весть от апостолов. Эта весть была истиной по сравнению с тем учением, которое преподносили лжеучителя. Им не нужно было отвлекаться на новые идеи, выдвигаемые гностиками. Он настаивает, чтобы услышанные ими истины, они пребывали в них. То есть, чтобы они занимали свое место в их жизни. Апостол хочет, чтобы они жили в свете тех знаний, которые уже получили. Это их ответственность держаться истины и пребывать в том, что они слышали ранее. Вот эта вот идея пребывания для апостола Иоанна, она очень важна. Вот посмотрите, только в этом стихе он использует этот глагол трижды. Он говорит «пребывать». Сила и стабильность в христианской жизни обеспечивается тем, что он постоянно пребывает в истине. Вот это главная характеристика зрелого христианина. Всем нам нужно постоянно пребывать в истине. Помните, это афиняне любили слушать что-то новое. В книге Деяний 17:21 сказано: «Афиняне же все и живущие у них иностранцы ни в чем охотнее не проводили время, как в том, чтобы говорить или слушать что-нибудь новое». Это афиняне так, да? Они живут в постоянной погоне за чем-то новым. Христиане не так. То, что мы получаем в церкви, этого вполне достаточно для того, чтобы вести полноценный христианский образ жизни, для того, чтобы созидать себя в праведности и святости истины. Помните, как в послании Ефесянам сказано: «Дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения». Мне недостаточно той пищи духовной, которая здесь есть в церкви. Я хочу найти что-то интересное, что-то новое, доселе никому неизвестное. И человек садится в интернет, да, открывает какие-то книги. Кстати, я помню, недавно был случай такой, в одной церкви женщину крестили, а потом она стала членом церкви, а потом ей попалась в руки какая-то книга, где напутана с христологией. Она прочитала и говорит: вот я верю так. Ее отлучили от церкви. Но самое интересное, что, возможно, даже когда ее принимали в членство, да, она не была утверждена в этих истинах, поэтому она и поддалась влиянию вот этого лжеучения. То есть, смотрите, нам не нужно отвлекаться, да, на какие-то ложные учения. Конечно, если речь идет о каких-то библейских доктринах, которые нам предлагают на рассмотрение, мы должны быть открыты для диалога. Но если это явное лжеучение, которое противоречит Духу Писания, нам это просто нужно отвергать. Ну и еще, вот это постоянное пребывание в истине, оно сохраняет не только от лжеучений, но и делает христианина способным вести по-настоящему христианский образ жизни. Смотрите, вот в момент своего обращения, тогда, когда мы только познали Божью благодать, Вы помните, какая радость переполняла сердце, да? Нам казалось, что ради Христа мы готовы на все. Мы готовы горы свернуть. Но по истечении какого-то времени многие из нас начинают хромать, спотыкаться и даже падать. Ну, проповедь Божьего Слова уже не вызывает такого восторга, как раньше. Ну, это когда, допустим, люди приходят из других церквей, где нет разъяснительной проповеди, говорят: о, как интересно, вот все ясно, по полочкам разложено, это здорово, у нас нет такого. И человек загорается, да, он голоден, он питается, у него восторг. Но потом это все проходит, и христианин может сидеть со скучающим видом. Время, проведенное наедине с Богом в молитве, становится все короче и короче. Друзья, меняется отношение к греху. Часто верующие даже не замечают, что пребывают не в истине, как говорит Иоанн, а в грехе. Часто верующие сживаются с грехом. Вот если бы такое произошло, ну, скажем, пару лет назад, такое и страшно себе представить бы было. А сейчас это в порядке вещей, это норма. Какие-то небольшие грешки, с которыми я живу, которыми дорожу и с которыми не хочу расставаться, это кажется обычным делом. Если раньше человек был готов жить для Христа и Его славы, то со временем он начинает жить для себя и личной выгоды. И вот эти Божьи желания и цели, они заменяются человеческими желаниями и целями. Я помню, в реабилитационном центре у меня был человек такой, он всегда приходил на собрание исправно и садился на самый последний ряд. И вот в тот момент, когда я выходил проповедовать, я видел, что он сидит со скучающим видом. И однажды я ему задал вопрос. Я говорю: ты слушал, о чем была проповедь? А он говорит: нет. Я говорю: а почему? Он говорит: а я мечтал. Я мечтал о том, как я поеду в большой город, заработаю много денег, а потом приеду, вас тут всех обогащу. Он говорит: вот так у вас в Усть-Илькуле тут хорошо. У вас такая тут аура. Вы такие все хорошие и добрые. Я хочу быть всегда здесь с вами. Но потом он уехал. Понятное дело, все забыл. Я уж не говорю о тех богатствах, которые всем обещал. Но просто не появляется. Усть-Илькуль же не такой хороший. И мы уже все не такие хорошие, чтобы настолько, чтобы здесь жить. Я вам хочу, братья и сестры, вопрос задать. О чем вы думаете, когда слушаете проповедь Божьего Слова? Может быть, тоже мечтаете о том, как бы разбогатеть, о том, как бы бизнес повести или работу какую-то выполнить, или, может быть, на даче как там распланировать, грядки посадить или еще что-то, детей в школу отправить и так далее. Вот таких мечтателей, поверьте, их очень много. В принципе, да, вот как они живут, они попадают в церковь, получили то, что хотели, да, и все, потом их больше ничего уже не интересует, они просто живут для себя. А вот те, кто хочет жертвовать собой, своим временем, средствами, чем-то еще, те, кто хочет сгорать в служении, их гораздо меньше. Братья и сестры, такие верующие, они на вес золота. Если мы хотим продолжать жизнь, жить как христиане, духовно возрастать, то нам непременно необходимо пребывать в Божьей истине. Она должна занимать в нашем сердце главное место. И именно эта истина должна определять, в каком направлении нам двигаться. Я пример такой хочу привести. Пока Сергей говорил вступительное слово, мне этот пример пришел на ум. Вот когда я раньше не контролировал свой вес, я просто употреблял пищу, ну, и полнел. Это происходило, конечно, постепенно, да, на протяжении долгих лет. И я там достиг определенного веса. А потом я решил, ну, из-за того, что физически себя плохо чувствую, решил сбросить лишний вес. И что я стал делать? Я стал меньше употреблять пищи, делать какие-то физические упражнения и становиться на весы. Я видел, как мой вес уменьшается, и теперь в моей жизни что происходит? Я встаю на весы, и я смотрю, чтобы мой вес не превышал моей нормы, понимаете, соответственно, моему росту. Если я вижу, что он немного превышает, да, я на следующий день меньше кушаю. Так вот, вот эти весы, это как стандарт, который определяет мой вес, да, и я это делаю каждый день, утром и вечером. И смотрите, Писание, оно точно так же должно контролировать нашу жизнь, как эти весы. Если мы просто питаемся, но не встаем на весы, происходит медленно-медленно, происходит полнение. Вот так вот медленно и медленно, по сантиметру человек уклоняется от Божьей истины, понимаете? Но если мы каждый день, утром и вечером вникаем в Писание для того, чтобы вот этот стандарт для себя задать, это правильно. Если мы этого не делаем, но это ненормально. Поэтому нам необходимо глубже вникать и полнее применять на практике те великие истины, которые мы осознали в самом начале своего христианского пути. Братья и сестры, многие из нас тратят сравнительно мало времени на то, чтобы познавать доктрины и вникать в Писание. Большинство времени уходит, может быть, на работу, да, на отдых, на какие-то развлечения или еще на что-то. Мы можем свободно говорить там о своей работе, да, о хозяйстве, о даче, о детях, о школе, размышлять на какие-то политические темы, да, но для нас не столь важно говорить на духовные библейские истины. Так вот, этого не должно быть. Нам нужно больше времени проводить наедине с Христом, глубже вникать в Писание, в библейские доктрины. И Божья истина, она постоянно должна присутствовать в нашем разуме и управлять нашими желаниями. Братья и сестры, слышите, да? Божья истина должна определять наши желания. Она должна управлять нашей жизнью, а не желания должны как бы направлять нас. В конце 24 стиха Иоанн говорит о плодах, которые появятся в нашей жизни в том случае, если мы будем пребывать в истине. Давайте посмотрим. Вот если читатели отвергнут ложь антихристов и сохранят самих себе ту истину, которую они слышали от начала, тогда они будут пребывать в общении и с сыном, и с отцом. Посмотрите на заключительную часть 24 стиха. Если прибудет вас то, что вы слышали от начала, и вот здесь подразумевается, что ответственность за исполнение этого условия лежит на самих верующих. Выполнение этого условия в жизни верующих будет убеждать, что и вы пребудете в Сыне и в Отце. То есть, понимаете, есть условия и есть результат этого условия. Если вы пребудете в истине, в том, что вы слышали от начала, то и вы пребудете в Сыне и в Отце. Это добрый плод в жизни христианина. Если Божья весть будет жить в нас и займет главное место в нашей жизни, то мы также познаем реальность пребывания и в Отце, и в Сыне. Понимаете, мы будем находиться в глубоких, близких отношениях и с Отцом, и с Сыном. Но это будет только при условии, да, если мы будем пребывать в истине. И вот здесь, посмотрите, первым упоминается Сын, да, а потом Отец. И, скорее всего, Иоанн это делает намеренно, указывая на то, что именно Сын является ключом к любым отношениям с Отцом. И вот это будущее время глагола «прибудете», оно выражает продолжающееся общение с Богом. То есть, если мы прибудем в истине, да, то мы будем пребывать в непрекращающихся отношениях с Отцом и Сыном. Истина Христова, пребывающая в нас, это средство, которое не только отделяет нас от греха, но и объединяет с Сыном и с Отцом. Сын – это посредник, которого, через которого мы соединяемся с Отцом. Но и еще один плод, да, или результат пребывания в истине, Иоанн приводит в 25 стихе. Посмотрите. «Обетование же, которое Он обещал нам, есть жизнь вечная». Смотрите, это особое благословение в жизни христианина, да? Вечная жизнь. Наверное, каждый бы человек хотел жить вечно. Но вот именно тот, кто пребывает в том, что слышал от начала, то есть в истине, кто имеет правильные отношения со Христом, он будет иметь жизнь вечную. И эта вечная жизнь, она гарантируется самим Отцом. Посмотрите, как здесь сказано. Обетование же, которое Он обещал нам. Скажите, хоть раз Бог не держал своего обещания? Конечно, нет. И мы это на своей личной жизни все можем убедиться. Бог никогда не нарушает данных обещаний. И у верующего, соединенного со Христом, жизнь вечная уже присутствует в настоящем. Вечная жизнь – это не то, что будет после смерти, как думают некоторые люди. Жизнь вечная – это отношения со Христом, которые установлены уже здесь, сейчас, в настоящем. Иоанна 3:36, послушайте, что сказано. «Верующий в Сына имеет жизнь вечную». Видите, глагол «имеет» стоит в настоящем времени. То есть уже сейчас мы с вами имеем вечную жизнь. А неверующий в Сына, ну или по-другому можно сказать, который отвергает Его истинную природу, который искажает учение о Нем, не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на Нем. И еще одно место из Иоанна 5:24. «Истинно, истинно говорю вам, слушающий Слово Мое и верующий в пославшего Меня опять имеет жизнь вечную и на суд не приходит, но перешел от смерти в жизнь». Находились мы с вами в духовной смерти. У нас не было отношений ни с Сыном, ни с Отцом. Но Бог перевел нас в другую плоскость, да, во взаимоотношения, в близкие с Ним. И тем самым мы перешли от смерти в жизнь. И уже сейчас имеем вечную жизнь. Вечную жизнь, которую Бог даровал нам по своей великой милости. И Он дарует ее только тем, кто покоряется Христу, Сыну Божьему. А тот, кто отвергает Христа, как Сына Божьего, жизни вечной не будет. Его ожидает только вечное осуждение в аду. Давайте помолимся.